Глава сороковая. Отлучение от церкви. Мое внимание было снова внезапно отвлечено от всех этих дел. Наша девочка опять заболела и очень серьезно, так что мы не отходили от нее ни на шаг. Мы не могли никого допустить для помощи нам, и потому были с ней все время одни. Ах, Сэнди, какое чудное сердце было у нее, простое, искреннее и доброе. Как жена и мать она не имела недостатков. А между тем я женился на ней по совершенно особым причинам. Как вам уже известно, по обычаям рыцарства она была моей собственностью, пока какой-нибудь другой рыцарь не отвоевал бы ее у меня на поле брани. Она ездила за мной по всей Британии, нашла меня под виселицей у стен Лондона и заняла свое прежнее место возле меня кротко и настойчиво, как по своему несомненному праву. Я был англичанин позднейших времен. И, по моему мнению, такого рода отношения могли рано или поздно скомпрометировать ее. В то время, когда она менее всего ожидала, я бросил свои сомнения и сделал ей предложение. Тогда я, конечно, играл в лотерею. Но через 12 месяцев я обожал ее, и между нами была такая чудная дружба, какую только можно себе представить. Много восхваляют дружбу между людьми одного пола. Но разве можно сравнить самую нежную дружбу такого рода с дружбой между мужем и женой, где импульсы высших побуждений двух разных существ соединяются в одну цельную, нерушимую гармонию? Не может быть даже сравнения между этими двумя дружбами. Одна земная, другая небесная. Долгое время во сне я возвращался к 19-му столетию, и мой неудовлетворенный и возмущенный дух прислушивался к звукам и произносил слова, означающие понятия исчезнувшего для меня мира. Часто Сэнди слышала молящие крики, вырывающиеся у меня во время сна, или настойчивые требования с употреблением одного и того же выражения, которое она слышала от меня и наяву, и особенно запомнила. Со свойственным ей великодушием она решила назвать нашего ребенка именем моей утраченной возлюбленной. Я был растроган до слез и вместе с тем чуть не свалился с ног, когда она сказала мне со своей очаровательной улыбкой, какой у нее есть для меня сюрприз. «Имя, которое было тебе так дорого, будет для нас священно и станет музыкой для наших ушей. Я убеждена, что ты будешь в восторге и поцелуешь меня, когда узнаешь, какое имя я решила дать нашему ребенку». Конечно, я не мог представить себе этого имени и был настолько жесток, что лишил ее удовольствия преподнести мне сюрприз вовремя. «Я знаю твое доброе сердечко, моя дорогая, но я хотел бы, чтобы эти милые губки произнесли сейчас дорогое имя, которое будет для нас музыкой со временем». Смущенная и сияющая неизъяснимым счастьем, она произнесла: «Галло Централь!» Я не засмеялся и был, конечно, тронут и благодарен, но напряжение мое, чтобы удержаться от смеха, было так велико, что чуть не переломало все хрящи. И, по крайней мере, с неделю после этого я слышал, как трещали мои кости при каждом движении. Она никогда не узнала своей ошибки. И первое время, слыша это условное приветствие от меня по телефону, она недоумевала и даже сердилась. Но потом ей пришло в голову, что я выдумал это условное выражение, чтобы почтить и увековечить память своей возлюбленной, и что это было ее уменьшительное имя. Это, конечно, не была настоящая правда, но, в общем, слегка соответствовало истине. Итак, 2,5 недели провели мы у колыбели нашей малютки и ничего не знали, что делается за стенами детской. В конце концов, мы были награждены, наше сокровище стало поправляться. Что мы чувствовали? Радость, благодарность? Все слова бедны, чтобы выразить это чувство. Всякий знает его, кому приходилось вырывать свое дитя из царства теней и видеть, как жизнь возвращается к нему, и улыбка радости озаряет дорогое личико. Да, в одну минуту мы снова вернулись к окружающей нас жизни. И тотчас же прочли мы в глазах друг друга одну и ту же мысль. Более 2 недель прошло с тех пор, как ушел наш корабль, и до сих пор он не вернулся. Еще через минуту я был уже с моей свитой. По лицам всех я увидел, какое страшное беспокойство переживали они. В сопровождении конвоя отправился я на высокий холм в 5 милях от нас, чтобы осмотреть море. Где было мое громадное коммерческое судно, которое еще так недавно блистало здесь своей красотой под белыми развивающимися флагами? Исчезло. Ни паруса, ни дымка от края до края. Пустота и мертвое безлюдье в этом царстве ветров. Я быстро вернулся назад, не говоря никому ни слова. Только Сэнди сообщил я печальные новости. Никакое объяснение странного факта не приходило нам в голову. Нашествие, землетрясение, чума. Может быть, вся нация сметена с лица земли. Бесполезно было теряться в догадках. Я должен ехать туда немедля. Король одолжил мне свое маленькое суденушко размером не больше маленького речного парохода. Надо было расстаться. Ах, как это жестоко! Когда я покрывал малютку прощальными поцелуями, она весело смеялась и болтала что-то на своем языке в первый раз после 2 недель, и мы чуть не помешались от радости. Милый детский лепет, которого не могла заменить мне лучшая музыка. Как грустно бывает, когда он уступает место правильному разговору. Но лучше не вызывать милый, грациозный образ далекого прошлого. На следующее утро я приближался уже к Англии по пустынному морскому пространству. Корабли стояли в Дуврской гавани, но паруса их были спущены, и на них не было видно признаков жизни. Было воскресенье, но улицы в Кентербери были пусты, и, что еще более странно, не было заметно ни одного патера, и не было слышно ни звука колокола. Гробовое молчание царило повсюду. Я ничего не понимал. Наконец, в отдаленной части города я встретил небольшую процессию. Только семья и несколько друзей шли за гробом, ни одного священника. Похороны без духовенства, без звона, без свечей. На пути стояла церковь, но они прошли мимо нас, плача, но не входя в нее. Я взглянул на колокольню, увидел молчаливый колокол, подвязанный его язык, и понял все. Я понял страшное бедствие, постигшее Англию. Вторжение неприятеля пустяки в сравнении с этим. Это был интердикт. Я больше не спрашивал, и мне не нужно было спрашивать. Церковь карала. Единственное, что оставалось мне делать, переодеться и быть осторожным. Один из слуг дал мне свое платье, а когда мы были за городом, я отпустил его и пошел один, боясь оставаться в какой бы то ни было компании. Грустное путешествие. Всюду безотрадное молчание, даже в Лондоне. Торговля прекратилась. Люди не разговаривали и не смеялись, не ходили группами и даже вдвоем. Они бродили в одиночку с опущенными головами и с воплем ужаса в сердцах. На башне были заметны следы военных действий. Да, много событий произошло без меня. Конечно, я стремился к поезду в Камелот. Поезд. На станции было темно и пусто, как в подземелье. Я пошел пешком. Путешествие в Камелот было повторением того, что я уже видел. Понедельник и вторник ничем не отличались от воскресенья. Я пришел поздно ночью. Вместо ярко освещенного электричеством города, походящего более всего на отдыхающее солнце, я увидел зловещее черное пятно на фоне темноты, если можно так сказать, потому что он весь был гуще, темнее окружающей его темноты. Я почувствовал в этом что-то вроде символа, вроде знамения того, что церковь наложила властную руку на все мои начинания, погасила свет моей чудной цивилизации так же, как свет Камелота. Не было жизни на темных улицах. Я продолжал путь с тяжелым сердцем. Громадный замок, как черный призрак, высился на холме. Ни одной искорки не блеснуло в нем. Мост был опущен, громадные ворота были отворены настежь. Я вошел без окрика и слышал только звук собственных шагов среди могильной тишины громадного двора.